Пятый псалом. Мне кажется, что уже пять псалмов — это уже некий цикл такой. Вообще считается, что первые пять псалмов, они имеют какой-то особый статус. Например, есть обычай в ночь Йом-Кипура, как бы самую святую ночь в году, читать первые пять псалмов. Поэтому то, что мы дошли с вами до пятого псалма, во-первых, поздравляю, это нетривиально, это был большой путь был проделан, во-вторых, это очень значимо, это некое, есть в этом некая завершенность. Итак, давайте сначала прочитаем текст этого псалма, потом разберем, поговорим о том, как обычно у нас об историческом контексте, о его структуре, устройстве и о смыслах. Да, и о том, как бы тема, которой мы занимаемся, это псалмы как поэтический текст. Да, посмотрим, попробуем понять, почувствовать, увидеть поэзию, которая есть в этом тексте. Итак, я читаю текст пятого псалма. Руководителю на Нахилот псалом Давида. Словам моим внимай, Господи, пойми помысел мой. Внемли голосу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо Тебе молюсь. Господи, утром услышь голос мой, утром приготовлю молитву Тебе и ждать буду. Ибо не Бог, желающий беззакония Ты, не водворится у Тебя зло. Не встанут дурные пред очами Твоими, ненавидишь Ты всех совершающих несправедливость. Погубишь говорящих ложь, убийцу и обманщика гнушается Господь. А я, по великой милости Твоей, приду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в благоволении пред Тобой. Господи, веди меня по справедливости Твоей, ради врагов моих сделай прямым для меня путь Твой. Ибо нет в устах его праведности, внутри их пагуба, могила открытая горта о них, языком своим льстят они. Обвини их, Боже, пусть падут они из-за советов своих, из-за множества преступлений их отвергни их, ибо не повиновались они Тебе. И возвеселятся все полагающиеся на Тебя, вечно ликовать будут, и покровительствовать будешь им, и радоваться будут Тебе, любящее имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, как щитом благоволением окружаешь его. Текст псалма уже, наверное, на пятый раз напоминающий предыдущие тексты. И вообще один из тезисов, который я пытаюсь продвигать в этом цикле, что тексты псалмов связаны друг с другом, что это все-таки одна книга, единая, это не просто набор случайных текстов, которые попали в один сборник. И мы поговорим сегодня тоже в дальнейшем о связи этого псалма с предыдущими. Но давайте до того, как мы начнем разбирать сам текст псалма, поговорим про исторический контекст. Все любят истории, это всегда проще и интересней. Мы знаем из первой строки этого псалма, что это псалом Давида. Мы говорили в самом начале, что не все псалмы озаглавлены, здесь есть авторство, это псалом Давида. При каких обстоятельствах и касательно чего он написал эти слова, мы не знаем и можем только догадываться. Я предлагаю прочтение, есть целый ряд прочтений, и в еврейской традиции тоже есть разные прочтения. Я предлагаю взять одно из них, которое связано с той историей, которую мы обсуждали в прошлом и позапрошлом псалме. Я в двух словах скажу, значит, краткую предысторию. Давид царствует в Иерусалиме, своей новой столице. У него есть сын Авшалом, который затаил обиду на своего отца неспроста. Это такая большая семейная трагедия. А? Это о чем мы говорили в третьем псалме. Да. Да, да, да. Я рассказываю предысторию. Значит, о том, что, кстати, Авишалом погиб, мы еще не читали. Там пока что он был все еще жив. Есть псалом, когда он уже погиб, но мы еще до туда не дошли. Это я просто рассказал в прошлый раз, да, что он погиб. Значит, Авишалом поднимает бунт против царя, против своего отца. Он претендует на царство, хотя он и не является тем наследником, который есть сыновья, которые старше его, которые должны наследовать престол до него. Но он поднимает бунт, и народ переходит на сторону, значительная часть, большинство народа переходит на сторону Авшалома, на сторону бунта. И Давид, который не был готов к этому бунту, он убегает из Иерусалима, Авшалом собирает людей в Хевроне, это к югу отсюда. Он собирает армию, которую он до этого достаточно долго готовил, и он идет с этой армией к Иерусалиму, и Давид, чтобы избежать кровопролития, понимая, что он просто не готов к бою, он убегает из Иерусалима. Значит, в Иерусалиме остаются 10 наложниц царя Давида, и остается его гарем. Остается советник Давида, которого зовут Ахитофель, который переходит на сторону Авшалома. Значит, ближайший советник царя, Ахитофель, переходит на сторону бунтовщиков. По дороге, когда Давид, мы в прошлый раз и говорили, да, что Давид идет, как раз спускается с Храмовой горы, где находится его дворец, на Масличную гору, между ними есть ущелье, которое сегодня тоже можно увидеть. И по дороге Давид встречает человека, у которого он придворный сановник, у которого есть должность, которая называется Реа Амелах, друг царя. Это название должности. Этого друга царя зовут Хушай Аарки, или, я посмотрел в русской традиции, Хусей Архитянин. Значит, это тоже один из советников, один из придворных царя Давида. И Давид, этот Хушай Аарки, он остается на стороне Давида, но Давид отправляет его с тайной миссией в столицу, в Иерусалим. Говорит ему, просит его втереться в доверие к бунтовщикам, втереться к доверию к Авшалому, передавать информацию через первосвященника, который лоялен Давиду, передавать информацию Давиду и выполнять указания. Да? То есть он отправляет своего шпиона прямо в стан бунтовщиков. Значит, Авшалом приходит в Иерусалим, убеждает, Хушай, прошу прощения, приходит в Иерусалим, убеждает Авшалома в своей лояльности. Значит, тем, что говорит, вот тот его спрашивает, как же ты хочешь, чтобы я тебя принял, ты же советник моего отца, да, ты друг царя, да, друг моего отца, на что он говорит, что друг царя это не состояние души, это должность, да, это функция, поскольку сейчас законный царь ты, царь из столицы сбежал, то, соответственно, я теперь должен тебе служить. И это убеждает Авшалома, это понятно, что ему приятно, это... Ему лестно такое слышать. Значит, и он принимает Хушая как своего тоже приближенного, как советника. И таким образом, да, значит, что происходит? Власть захватывает, мы находимся еще посредине этого бунта, который потом будет подавлен очень быстро. И, к сожалению, Авшалом погибнет в результате этого, хотя Давид этого не хотел. Бунт сына царя против царя, бунт Авшалома против Давида. И Авшалома и большинства народа, на самом деле, против Давида. Мы находимся еще посреди этого бунта. Авшалом молодой и неопытный. Давид уже пожилой и очень-очень опытный на тот момент. И этот неопытный Авшалом, около него оказывается два советника. Один из них, который лоялен ему, и он ненавидит Давида, это Ахитофель. А второй засланный советник, это Хушай, который лоялен Давиду и только притворяется лояльным Хушаю. Да. Мы можем, это, и вот этот псалом, он говорит про эту ситуацию. Да. Это еще все еще посредине бунта. Мы видим здесь, значит, много чего про слова и про советы в том числе. Да. Значит, здесь написано, сейчас найду. Значит, одиннадцатый стих. «Обвини их, Боже, пусть падут они из-за советов своих». Да, то есть здесь в самом псалме упоминается, он как бы враги, про которых в очередной раз что-то говорит Давид. Он говорит, что это враги, которые дают кому-то советы. Да, то есть они падут из-за советов своих. И поэтому логично предположить, и так это одна из традиций, что этот псалом говорит про ситуацию с этими советниками, двумя советниками, которые окружили Авшалома, сына Давида, который поднимает бунт. Значит, и дальше происходит интересная штука. Да, это все как бы предыстория. Что там? Там происходит прям такое, тоже все очень... прям накал страстей по полной программе. Ахитофель дает неопытному Авишалому два совета. Первый из них, это сноска у вас здесь, это источник номер один, это цитата из книги Шмуэля. Значит, написано так. «И сказал Авшалом Ахитофелю, дайте ваш совет, что нам делать». Авшалом захватил власть, он в Иерусалиме, он захватил столицу, а что делать дальше, не знает. «И сказал Ахитофель Авшалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом, и услышит весь Израиль, что ты стал ненавистен отцу своему, и крепче станут руки тех, которые с тобою. И раскинули Авшалому шатер на кровле, и вошел Авшалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. А советы Ахитофеля, которые он давал в то время, считались такими же верными, как если бы спрашивал человек наставление Бога. Таким был всякий совет Ахитофеля, как для Давида, так и для Авшалома». Происходит жуткая, на самом деле, история. Значит, сын ставит шатер на крыше царского дворца, собирается, понимаете, бунт, как бы революция, да, народ собирается на площади, центральная площадь обычно перед дворцом, и он в этом шатре берет 10 наложниц своего отца и по очереди каждый из них совершает половой акт, чтобы показать, кто тут царь. Что, как бы, ну, совсем-совсем некрасиво. Да? Это совет, делать это по совету Ахитофеля, да? Потому что как утвердить свою власть? Вместо того, чтобы готовиться к войне, как бы, потому что Давид опытный военачальник, а Авшалом, у него никакого опыта военного нет. Вместо этого он занимается тем, чтобы, как бы, такой государственной пропагандой. Да? Причем самого такого низкого, не знаю, как сказать, самого низкого пошива. Да? Почему так происходит? Таким образом исполняется пророчество. И Давид знает, что такое должно произойти. Да? Потому что мы это пророчество уже видели ранее, только отрывок из него приведу. Это источник номер два. Это то, что слова пророка Натана Давиду, когда тот изнасиловал жену своего начальника, сказал он ему: «Я наведу на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих на глазах у тебя, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими, пред этим солнцем открыто, как ты, ибо ты сделал это тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и при солнце». То есть пророк сказал когда-то Давиду, что за то, что ты согрешил, кто-то из твоего дома, то есть кто-то из твоей семьи возьмет твоих жен на глазах у всех и будет иметь с ними отношения, будет спать с твоими женами при всех. Тут, кстати, это, если как бы еще, тут прям такой-то Борхес получается, то очень много всего переплетено, потому что на самом деле, в чем, про это посмотрите урок про третий псалом, но в чем, с чего началась изначально эта история, с того, что Давид видит на крыше обнаженную Батшеву, жену своего военачальника урихитийца, и насилует ее. Теперь эта Батшева, у нее есть дедушка. И дедушку, прошу прощения, если вы запутались, надо родословное дерево рисовать тут и всяких героев действующих, как в старых пьесах нужно писать действующие лица. Да. Но у этой Батшевы есть дедушка, этого дедушку зовут Ахитофель. Он и есть тот самый советник Давида, который, естественно, затаил зло за то, что ты изнасиловал его внучку, и теперь он ему мстит. Он говорит: «А хорошо, ты изнасиловал мою внучку, я сейчас тебе покажу, я подговорю твоего сына, чтобы он изнасиловал всех твоих наложниц». Это еще одна месть, которую здесь получает Давид. Давид все это принимает очень, как бы, с достоинством. Да? Он понимает, что он согрешил это наказание. Это было преступление, вот теперь наказание. Значит, это первый совет Ахитофеля. И он как бы, все так и произошло. Как он посоветовал, так и произошло. После этого Ахитофель дает второй совет, более умный. Значит, это источник номер три.
А можно вопрос? Почему тут написано, что советы Ахитофеля такие же, как если бы человек спрашивал наставление Бога? Он же не был пророком.
Он не был пророком, да, это важный вопрос очень. Ахитофель не был пророком, он был мудрецом. В иудаизме мудрец по статусу выше пророка. Если приходит пророк и говорит: «Мне Бог открылся и сказал, сделай так-то и так-то», но приходит мудрец и говорит, что: «Послушайте, я вот Тору изучаю, здесь вот так он выводит, он показывает, он своей головой доходит до обратного, да, то статус мудреца выше, чем статус пророка. Поэтому Ахитофель, он не пророк, но он мудрец, его все слушают. Плюс он как бы главный советник, да, то есть он считает самый умный человек в стране.
Он чего вопрос, это формулировка странная, на самом деле это понятно, но то, что ты стал ненавистен отцу своему, крепче станут руки тех, которые с тобой. То есть почему стать ненавистным отцу своему, это как повышение легитимности своей?
Они замазаны общим преступлением.
Да.
Еще раз.
Замазаны общим преступлением. Кровь, как кровавая порука.
Тут есть, как мне кажется, тут есть второе дно, потому что Ахитофель понимает, что это конфликт отца с сыном. Отцы с сыновьями бывает, что конфликтуют, и бывает, что они мирятся, потому что они друг друга любят. Ахитофель хочет сделать так, чтобы у этого не было обратного хода. Когда сын изнасилует жену своего отца, такое уже попробуй прости. Давид прощает, кстати. Да. Третий источник. И сказал Ахитофель Авшалому: позволь, отберу я 12 тысяч человек. Тут он уже говорит: я отберу. Пожалуйста, можно мне? Да? Потому что он уже не доверяет неопытному новому царю. И встану, и пойду в погоню за Давидом в эту же ночь. И нападу на него, пока он утомлен и слаб, и поражу его страхом, и разбежится весь его народ, и убью я царя одного, и обращу я весь народ к тебе. Все возвратятся, когда падет человек, души которого ты ищешь, весь народ будет в мире. Давид ушел с ним отряд всего в 600 человек. Он понимает, что Давид опытный полководец, народ его не поддержал, сейчас поддержит. Давид умеет говорить, он умеет воевать, он умеет убеждать, он уже был в разных передрягах в своей жизни. Он понимает, что еще чуть-чуть время играет против Авшалома. И Ахитофель понимает, говорит: давай я сам отберу отряд из 12 тысяч человек, намного превосходящий по количеству отряд Давида, быстро на него нападем, пока он не успел собрать армию, пока он не успел, не пришел в себя, пока он в шоке, он убежал из столицы, не будучи вообще готов к этому бунту, он сейчас уязвим. И это очень мудрый совет, да? с точки зрения Ахитофеля, да? Потому что понятно, что именно так Давида и можно победить. Теперь у Давида большая проблема. Опытный Ахитофель дал неопытному Авшалому действительно мудрый совет, и сейчас это. Но Давид подослал шпиона, да, Хушая Арки, да, который находится рядом с Авшаломом, и он понимает, что надо любой ценой предотвратить это. И Авшалом, поскольку он не очень умный человек, он не уверен, правильный это совет или нет, хотя очевидно, что совет правильный. И он решает спросить мнение второго советника, да, друга царя, Хушая Арки. Это источник номер 4. Написано так. «И сказал Хушая Авшалому: нехорош совет, который дал Ахитофель на этот раз. Советовал бы я собрать к тебе всех израильтян от Дана до Бершеву». Да, это нужно понимать, что это полуплеменной строй. Да, то есть это уже царь есть, но все еще сохраняется племенной строй, все еще есть старейшина у каждого колена. Попробуй собери 12 племен, со всей еще автомобили, вертолеты, самолеты еще не изобрели. Это недели, да, как минимум, да, пока все придут от Дана до Бейершева. Да. «Во множестве, как песок приморья, и самому тебе идти в сражение». И пошли бы мы против него. Он говорит: ты что, ты дашь своему советнику вести войска в бой? Ты же царь, ты его великий, да, ты сам должен их вести, как бы ты же такой. Да. И пошли бы мы против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, не оставим ни одного из всех людей, которые с ним. И сказал Авшалом и весь Израиль: совет Хушая Аркиянина лучше совета Ахитофеля. Народу нравится, и Авшалому тоже нравится. Он прислушивается к совету Хушая, который, естественно, ничего хорошего ему не желает. Он на самом деле на стороне Давида. И в результате этого это приводит к тому, что Давид очень быстро собирает небольшой, но сильный профессиональный отряд военных, подавляет восстание, Авшалом убегает. Давид заклинает всех своих военачальников, чтобы они не только его не убивали, но даже не трогали, чтобы даже не запрещает даже ранить Авшалома. Но он зацепляется своими длинными волосами за ветви дерева, повисает, и один из военачальников Давида, нарушая клятву, его убивает. Значит, трагическая история. Давид очень за это переживает. Есть псалом, который про это написан. Значит, но все-таки мы пока что еще посредине восстания. Вот эта история с двумя советниками. Да, это та история, в которой мы находимся. Тут как бы тут есть третье дно. Да, это как у любой дворцовой интриги, там много-много всего переплетено. Поскольку Ахитофель, он дедушка Батшевы, он прадедушка царя Соломона, который является одним из наследников престола. И он говорит, я сейчас соберу отряд, поведу его в бой и убью Давида, да, захвачу его в плен, неважно что-то, да. Потом с таким же успехом он может с этим отрядом пойти и самого Авишалома взять в плен и посадить на престол своего потомка. Поэтому тут все очень сложно, и есть недоверие, и подозрения, и так далее. Да? То есть это дворцовая интрига, да, все как это, все как водится. Значит, этот псалом, да, возвращаясь к нашему псалму, он написан, я предлагаю так его прочитать, это не единственное возможное прочтение, но это то прочтение, которое я сегодня предлагаю, он написан в контексте вот этих борьбы вот этих двух советников. Он весь про слова. Можно посмотреть в тексты, мы еще посмотрим сегодня, текст этого псалма, он весь говорит про слова. Здесь противопоставляются словам молитвы, словам злодеев. Да? Словам, да, это вот не, Давид не грозится там дубиной, как раньше, да, всех побить жезлом железным и так далее. Советники действуют с помощью слов. Их борьба между Ахитофелем и Хушаем происходит с помощью слов. Кто убедительнее говорит? Давид, обращаясь к Богу, он тоже говорит о молитве. Тоже молитва это тоже слова. Здесь все про слова. Да? Эта тема этого псалма – это слова. И мне кажется, что как бы в современном мире часто словам не придается достаточное значение. Считается, что есть материальная культура, есть камни, здания, бетон, нефть, газ. Есть важные вещи, слова – это всего-навсего слова. На самом деле слова имеют колоссальное значение. В иудаизме уж точно. Мы самый важный день в году – Йом-Кипур. Евреи стоят сутки, молятся, не едят, не пьют, одевают белые одежды, как ангелы. Это целый день проводят в синагоге. Ради чего? Это сказал поэт, автор пиюта, одного из пиютов, который мы читаем в Йом-Кипур. «Эмор мила салахты». Скажи слово, на иврите это одно слово, по-русски два, простил я. Мы как бы весь Йом-Кипур ради того, чтобы Бог как бы произнес нам одно единственное слово. Ради этого самый важный день в году. Слова точно имеют очень большое значение. Еще один момент про контекст, и перейдем к разбору структуры псалма. Okay. Значит, в третьем псалме есть такие слова. «Я лежу и засыпаю». В четвертом псалме написано «С миром лягу и засну разом». А этот псалом говорит про «Утром услышь голос мой». Предыдущие два псалма говорили про вечер и ночь. Это были вечерние псалмы, да? Этот псалом говорит про утро. «Утром услышь голос мой, утром приготовлю молитву тебе». Можно сказать, что после тяжелой ночи, да, Давид убегает из Иерусалима, и вот он на склоне Масличной горы, мы присмотрите предыдущие уроки, на склоне Масличной горы говорит очень проникновенные речи. Проходит ночь, наверное, очень тревожная ночь. Он не знает, что там происходит в Иерусалиме. До него, может быть, какие-то гонцы доходят, что-то рассказывают. Но ситуация, она ужасная, очень тяжелая, и непонятно, чем закончится. Понятно, что эта ночь, скорее всего, бессонная для Давида. И предыдущие псалмы, он говорил про то, как он может заснуть. Да, что он говорит, что я, несмотря ни на что, да, могу заснуть сегодня ночью. И настолько я на Бога полагаюсь. То здесь наступает момент, когда наступает утро, и Давид говорит, фух, эта ночь прошла, ночь позади. И он передает такую атмосферу, такое чувство, которое, мне кажется, оно касается не только Давида, оно бывает у каждого из нас в жизни. Когда есть что-то тяжелое, есть какой-то тяжелый период, и вдруг наступает рассвет, да, и вдруг вот, фух, оно прошли, да. Это, я знаю, там, если человек на операции, это какой-то близкий родственник, и ты не знаешь, да, есть несколько часов, он в операционной, ты не знаешь, что с ним происходит, и родственники очень переживают, и это стресс такой. И вдруг выходит хирург и говорит, знаете, все хорошо, операция прошла успешно, скоро вам дадут увидеться с вашим близким человеком. И вот это появляется такое ощущение, утро наступило, да. Все, это как бы опасность, опасность миновала. Едешь через какое-то опасное место, проехали. Да, все. И вот Давид очень хорошо умеет передавать вот эти вот человеческие очень чувства, которые не меняются за тысячелетия. Это про утро. Он говорит, утро наступило, утром. У этого псалма, как бы у него другой, мы не знаем, на какой мелодии его пели в храме, но у него какая-то, видимо, другая мелодия, менее минорная, менее напряженная, чем у предыдущих. Поэтому, кстати, да, поэтому в иудаизме, несмотря на то, что в иудаизме сутки начинаются с вечера, шаббат мы начинаем в пятницу вечером, но закон о молитве начинается с утра. Мы говорим утреннее благословение заново каждое утро. Потому что вообще, когда говорят, что у евреев день начинается с вечера, это не так, да, смотря касательно чего. Есть касательно чего-то день начинается с вечера, касательно чего-то день начинается с утра. Касательно молитвы день начинается с утра. Человек просыпается утром, я всегда пропагандирую, есть очень короткая молитва, которую евреи читают, когда евреи открывают глаза, первое, что он делает, до того, как он еще с кем-то поговорил, поздоровался, что-то сделал, есть молитва «Модэ ани». Да, да, он еще, говорит, у тебя царь живой и сущий. Да, зашвырнул мою душу мою. Да. Первое, что он начинает со слова «спасибо», да, «благодарю», обращаясь к кому-то вовне. Это настраивает как бы человека на какой-то правильный лад на весь день. Это очень хорошая штука. Начать день с благодарности кому-то. Да, а не про... Потом уже «я», «модэ», да, «благодарю», потом второе слово «они», «я». Потом второе слово «я». Про себя тоже не нужно забывать. Но начни с чего-то, с обращения к кому-то вовне, да. Что скажи спасибо. Это да, как бы делает весь день другим. И поэтому, когда вот утром просыпаешься, я проснулся. Да, вот это вот ощущение, его можно у ребенка, но мне кажется, он очень часто у детей, если они не орут, когда просыпаются. Да. Понимаешь, что, ну, у меня есть сын, который, блин, он просыпается утром с улыбкой. Младший сын. И он такой весь на позитиве. И он просыпается, ему хорошо. Утро наступило, я проснулся, начинается новый замечательный день. Да. Это очень классное ощущение. Да. Ночь тревожная, страшная, дети боятся ночи. Да, она прошла. И это вот то чувство, которое, мне кажется, атмосфера, которую автор псалма здесь передает. Давайте, окей, до сих пор про истории. Давайте немножко перейдем, покопаемся в тексте. Тут есть непонятные слова. Первый из них «Лемнацеях», который, как и в прошлом псалме, я привел русский перевод руководителю. Это слово, означающее «победитель», да, или «дирижер». По-простому это объяснение, что это есть целый ряд объяснений. Значение этого слова – это указание дирижеру храмового хора. То есть, или это указание человеку, который играет на музыкальном инструменте, который сопровождает пение этого псалма в храме. Псалмы исполнялись левитами в храме, они их пели, была мелодия, на которую пели, и это сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. Значит, это указание дирижеру или оркестру. Значит, второе непонятное слово «нанахилот». Да, что такое «нахилот»? И есть толкование этого слова, но простое понимание, конечно, это просто название музыкального, некого музыкального инструмента, который, видимо, это происходит от слова «нахиль», как «нахиль дворим», «рой», да, который по звуку, как-то по звучанию напоминал звучание пчелиного роя. Я не знаю, насколько в наше время такой инструмент считался бы, его звучание считалось бы красивым, не уверен, да, но, наверное, музыка сильно изменилась за последние 2500 лет. Уже почти 3000 лет. Так это указание, первый стих, как бы это техническое, как и в предыдущем псалме, это технический стих руководителю, дирижеру. Значит, этот псалом исполняется на нахилот. Значит, когда его поют, играют на нахилот, и дальше псалом Давида, автор этого псалма, царь Давид. Это название музыкального инструмента. Может быть, ученые знают, есть большая проблема, можно догадываться, в археологических раскопках не найдешь музыкальный инструмент, потому что он не каменный и не глиняный обычно. Да. Все, что каменное и глиняное, его легко найти археологам. Все, что деревянное или из кожи сделанное, оно, как правило, за 2500 лет от него ничего не остается. Поэтому очень сложно, есть, наверное, догадки, есть тут музей недалеко, музей музыки, где есть в том числе древние музыкальные инструменты, они утверждают какие-то там музыкальные инструменты периода царя Давида, но я не уверен, что это прям научно очень сильно обосновано. У этого псалма очень богатый язык. есть неблагодарно в переводе как бы говорить, но кто-то понимает и чувствует иврит, он здесь иврит очень-очень красивый, много эпитетов. Есть, вообще, я недавно перечитывал Лотмана. У Лотмана есть такая идея, которая мне ужасно нравится. То, что он задает очень простой вопрос, что когда мы хотим передать информацию, есть человек А, который хочет передать информацию человеку Б. Наступил вечер, да, стемнело, да, можно одним словом сказать. Чем меньше мы будем использовать для передачи информации инструментов, то есть чем короче будет сигнал, тем больше вероятность, что он дойдет без ошибок. Так это в компьютерах, так это у людей. Когда много-много говорят, многословность, она мешает понять суть. И краткость сестра таланта, говорят. Но почему-то в литературе это не так. Литературный язык, ты читаешь «Война и мир». Попробуй перескажи «Войну и мир», наверное, можно пересказать в нескольких предложениях. Да? Но это такие толстенные книжки. Да? Зачем? А при этом считается великий роман. Да? Почему так? И он говорит, что на самом деле нет. На самом деле литературный язык, он передает больше информации, чем бытовой язык. И просто в «Войне и мир» столько заложено, да, что если бы это писать бытовым языком, это было бы не такой том, а это было бы библиотека и, может быть, не одна. И мы видим, что эти романы великие, их исследуют. И Шекспир, он уже сколько лет, сколько веков исследует и так далее. И поэтому, например, он говорит, что более сложный, кажется, язык поэтический, на самом деле он предшествует прозе. Да? Почему? Потому что изначально, раньше писали Тейлин, книга псалмов, это поэтический текст. Да? Изначально писали литературу на поэтическом языке в виде поэзии, только потом появилась проза. Не потому, что они не додумались до такой странной идеи, что можно написать прозой, потому что поэтический текст, он передает больше объем информации в меньшем количестве текста. Он более простой по сравнению с прозаическим текстом, который более сложный. Это в двух словах я пересказываю тему, в которой не разбираюсь, да, но это мне очень понравилось. И поэтому здесь есть как бы много эпитетов, которые описывают, например, молитва, да, касательно молитвы. Здесь используется «внемли голосу, слова мои внимай», прошу прощения, второй стих. «Господи, пойми помысел мой», то есть слова, да, это изначально, «амарай», да, это слова, как тут речи мои можно перевести, «агиги» — это помыслы мои, «коль шави» — голос вопля моего, да, то есть разные эпитеты. Зачем? Можно просто сказать, услышь мою молитву. Да. Царь Давид здесь не просто для красоты использует, он передает, есть больше, на самом деле, в иврите есть много, как минимум 10 синонимов, означающих молиться. Это как у эскимосов есть много синонимов, передающих цвет, белый цвет, да, потому что очень актуально. В иврите много синонимов молитвы, очень много синонимов слова «радость». Здесь тоже, кстати, здесь целый ряд синонимов, обозначающих радость, но далеко не все. Я от кого-то слышал, что 25 синонимов слова «радость» есть в иврите, не проверял никогда. Значит, самое здесь, наверное, яркое – это описание злодеев, как у Давида обычно. Он их очень любит про них говорить. Он используется «реша», «злодеяние», «ра», по-русски нет, тоже как «зло» переводится. «Голелим» – «дурные», здесь это я перевел. «Полей авен» – «делающие грех», совершающие. «Доврей хазав» – «говорящая ложь». «Иждамим умерма» – человек, проливающий кровь и обманщик, да, то есть он таким количеством эпитетов награждает злодеев. Очень, очень богатый, очень красивый язык. Абсалом, он действительно, его удовольствие читать в оригинале, видишь это богатство языка. Структура этого псалма. Значит, он состоит из нескольких частей. Первый стих, мы уже говорили, он технический. Да, это некое техническое введение, как на каком музыкальном инструменте играет, кто его автор. Второй по четвертый стих – просьба принять молитву. Да, царь Давид, «словам моим внимай», обращение к Богу с просьбой принять молитву. «Словам моим внимай, Господи, пойми помысел мой, внемли голосу вопля моего, царь мой, Бог мой, ибо тебе молюсь. Господи, утром услышь голос мой, утром приготовлю молитву тебе и буду и ждать буду». Значит, это просьба, да, предисловие к молитве. Просьба Богу, перед чем начать молиться, пожалуйста, прими мою молитву. С 5 по 8 стих. Это хорошее качество перед входом обратно в храм. Давид ушел из Иерусалима. Ковчег сначала священники приняли за ним, он сказал, верните в столицу, не надо его выносить. я скоро вернусь сам туда, столица там, неважно, где царь. И он говорит, прежде чем вернуться в храм, он говорит, надо исправить свои качества. Ибо не Бог, желающий беззакония или желающий златы, жаждущий зла, может быть, любящий зло, не водворится у тебя зло, не встанут дурные пред очами твоими, ненавидишь ты всех совершающих несправедливость, погубишь говорящих ложь, убийцу и обманщика гнушается Господь. Да, значит, а я по великой милости твоей приду в дом твой, поклонюсь храму святому твоему в благоговении перед тобой. Говорит, что я, у меня не такие плохие качества, да, я могу, имею право войти в храм. Я не по-свински себя веду. С 9 по 12 стих это молитва о спасении от злодеев и радости праведников. Господи, веди меня по справедливости твоей и ради врагов моих сделай прямым для меня путь твой, ибо нет в устах его праведности, внутри их пагуба, могила открытая, гортань их, языком своим льстят они. Обвини их, Боже, пусть падут они из-за советов своих, из-за множества преступлений их отвергни их, ибо не повиновались они тебе, и возвеселятся все полагающиеся на тебя, вечно ликовать будут, и покровительствовать будешь им, и радоваться будут тебе любящее имя твое. Значит, это, собственно говоря, сама молитва. То есть было как бы два предисловия, просьба услышать его молитву и доводы, что злодеи плохие, он хороший, и поэтому ему нормально молиться и потом вернуться в Иерусалим. Дальше сама молитва, чтобы был спасен злодеем, а злодеев праведникам было хорошо. И последний, 13-й псалом, это happy end. Да? Ибо ты благословляешь праведника, Господи, как щитом, благословением окружаешь его. Бог защищает праведника, он его благословляет. Благословен, когда у тебя все хорошо, ты уже спасен. Это как скелет этого псалма, да, его структура, как он устроен. Да, просто чтобы понимать, о чем мы говорим. Этот псалом, он не только находится в историческом контексте, но и в текстуальном. Да, то есть он связан с предыдущим псалмом. Эта идея не моя, я каждый раз повторяю, мне это ужасно нравится. Я обнаружил, когда готовился к этому циклу, есть такой в Израиле врач, детский онколог, доктор Бенни Гезунхайт, который на досуге занимается исследованием псалмов, создал научную теорию и написал про это кучу всего, что псалмы показал, научно доказал, что псалмы — это единый текст. И здесь у вас есть под номером 5 для тех, кто умеет читать на иврите, потому что это бесполезно переводить на русский, связь 4 и 5 псалмов. И они не просто связаны, а пятый псалом он продолжает, как бы он, это идет некий такой развитие, да, от 4 псалма к 5. В 4 псалме написано «Киата ашем левада для ветах ташвейни», «Ибо ты, Господь, только ты, да, дашь мне это, сейчас скажу». Ибо ты, Господь, один делаешь, даешь мне жить безопасно. Да, значит, здесь слова «ки-ата», «ибо ты». И в 13 стихе нашего псалма мы тоже встречаем эти слова. «Ки-ата таварех цадик», да, «ибо ты благословляешь праведника». Да. И здесь идет развитие, потому что если в четвертом стихе он просит этими словами «ки-ата», «ибо ты» о безопасности, да, то здесь он уже просит о благословении. Благословение просит, когда ты уже находишься в безопасности, теперь чтобы стало лучше. Да. Когда человек, его бомбят, то ему не до благословения, лишь бы были живы. Да. Когда ты уже сидишь где-нибудь в кафе, в безопасности, то ты уже можешь попросить, нельзя ли мне зарплату повысить, там, да, и так далее. Еще 4 примера всего. Да. Значит, второй пример в 4 псалме, 3 стих. Это «Вун рикте вакшу хазав». Доколе там будете любить щиту, искать лжи, значит, здесь используют слово хазав, достаточно редкое слово, да, ложь, относительно редкое. А у нас в нашем псалме в 7 стихе «Теабед дуврей хазав», значит, ты уничтожишь, погубишь говорящих ложь, да. То есть здесь тоже происходит развитие, значит, в предыдущем псалме он говорил о противостоянии злодеям, да, которые полны лжи. А в нашем он уже злодеев победил, он уже говорит, что ты, Бог, их погубишь. Да? То есть они уже побеждены, он уже с ними не борется. Да? Еще один пример. Да? В 9 псалме «Ханени ушмат филати», значит, это означает «Помилуй меня, услышь молитву мою», да? «Шмат филати», да, «Услышь молитву», «Бешалом яхдавеш кева вейшан», там же в 4 псалме «С миром лягу и засну разом. А в нашем псалме, это 3-4 стих, «Киелеха ит пана, либо тебе буду молиться, ашем бокер тишмаколи, Господь, утром услышь голос мой». То есть там, опять же, повторяют те же слова, да, молитва, ит пана, тфила, и там говорилось, не те же самые слова, там лягу и засну, а здесь утром ты услышь голос мой. Там он еще хочет, просит о том, чтобы пойти спать спокойно. Здесь он говорит, я уже встал, настало утро после беспокойной ночи. И последний пример. Натата симха балиби написано в 4-м псалме. Дал ты радость в сердце моем. А здесь в 12-м стихе написано. Ваисмеху кольхосейвах леолам иранейну. И будут вечно ликовать будут и покровительствовать, и радоваться будут тебе любящее имя твое. Значит, то есть там он говорил про радость в своем сердце, в единственном числе, говорит только про радость у себя. Здесь он уже говорит радость у всех праведников, и дальше и всякие эпитеты радости идут синонимы. Ну, то есть это псалмы, они связаны, они един текст, есть псалма структура. И здесь идет развитие, поэтому наш тезис о том, что этот псалом можно читать в контексте предыдущих, и в историческом контексте он тоже подтверждается и исследованием текста. Если мы филологически смотрим на него, тоже здесь это видно. Прошу прощения за занудство, но как бы, если бы я сказал просто это видно при филологическом анализе, вы мне, естественно, не поверили. Значит, еще один момент про... Все, мы закончили занудством с филологическим или лингвистическим. Пойдем к чему-то более веселому. Разберем немножко смыслы в этом псалме. Да, окей, вы со мной, никто не заснул еще. В 5-м стихе написано, нашего псалма, да, мы только в нашем псалме. И в 5-м стихе написано, ибо не Бог, желающий беззакония ты, не водворится у тебя зло. Это очень, очень интересная штука такая. Да? Он говорит, что тут на самом деле проблема с переводом. Я советовался с Акивой, но уже было поздно, я уже распечатал. Я не стал переделывать перевод, потому что в оригинале написано «Кило эль хафец реша». Да? «Кило эль хафец реша ата». Да? Что ты не Бог, любящий зло, да, ты, может быть, это более точно, злодей. Здесь перевод, который я взял из издательства Рава Кука, Реша как беззаконие перевели, не совсем точный перевод. Да. Более правильно было бы перевести, ибо ты не Бог, жаждущий, любящий беззаконие. То есть Бог не любит зло. Да. Он говорит, что а в мире очень много зла, а Бог как бы управляет этим миром, да, как некоторые считают, хотя бы чуть-чуть. А он и зло не любит. Это что, это значит, это злой Бог? Или что-то происходит? Да? И это как бы проблема, философская проблема, большая и глубокая, которую автор псалма здесь поднимает. И наши мудрецы в Мидраше, Мидраш Танхума, они дали этому толкование. Это не прочтение псалма, это толкование. Но мне показалось ужасно интересным, я хочу с вами им поделиться. Значит, написано так. Я читаю, это источник номер... Источник номер 6. «Ибо не Бог, желающий беззакония ты, не водворится у тебя зло». Стих говорит в книге Ишаяу, книга Исаия. «Совет мой Бога», да, от имени Бога там говорит пророк. «Совет мой состоится, и все, чего желаю, я сделаю». Бог через пророка Исаию говорит, что через пророка Ишаяу говорит, что все, что я хочу, сделаю. Никто, кто мне может противоречить, да. Говорит Митраш, тот, кто слышит этот стих, говорит, может быть наверху тирания, да? Это фраза, да, все, что хочу, сделаю, что не захочу, то сделаю, это фраза тирана типичная, да, как бы это так, не... что, значит, все, что хочу, хорошее, плохое, все, что угодно, сумасбродство, да. Рабби Танхума сказал, да? Мудрецы поднимают здесь эту проблему, высшей тирании. Так, Рабби Танхума сказал, что означает желание всего, чего желаю, я сделаю, что он не желает обличать ни одно существо. Он здесь с большой буквы должно быть. Как сказано про книгу про Хескеля, «Разве я хочу смерти нечестивого?» Это цитата, это очень важная цитата, которая Сфорно приводит повсеместно. что Бог не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы грешник исправился. Человек, который делает злодей, который делает гадости, мы говорим, чтобы он сдох. А Бог говорит, а я не хочу, чтобы он сдох. Я хочу, чтобы он жил. Чтобы он жил и чтобы он начал вести себя хорошо. Как бы, смерть это что-то, что, чего Бог как бы не хочет. И разве хочу я смерти нечестивого? Говорит Бог, я не хочу. Хочу, чтобы он жил. Даже если он нечестивый. Поэтому, говорит Рабби Танхума, что Бог не желает обличать ни одно существо. Да? Бог не желает наказания ни одному злодею. Сказал Рабби Йоханан, да, продолжается Мидраш, Давид сказал, прошу прощения, здесь язык, но это сложно, язык Мидрашей, он очень, нормы литературные были совершенно отличные от наших, то есть или надо его переписывать, или переводить близко к тексту, я перевел ближе к тексту. Сказал Рабби Йоханан, Давид сказал святому благословенному, владыка мира, если ты хочешь оправдать, кто протестует твою власть? Обычно, когда местный правитель сидит в суде и хочет оправдать или обвинить, он должен бояться того, кто больше, чем он сам, чтобы они подали апелляцию, не подали апелляцию императорскому легату. Императорский легат боится правителя. Губернатор боится царя. Но боится ли царь кого-нибудь? Я не ручаюсь здесь за название, это надо покопаться в учебнике истории, как там это, потому что какие-то термины римские, да? Но боится ли царь кого-нибудь? Поэтому, если ты хочешь оправдать или обвинить, то кого ты боишься, написано в нашем псалме, не водворится у тебя зло. Здесь этот мидраш, он приводит довольно смелое толкование. И очень необычное. Поскольку Бог, в отличие от судей, которые из плоти и крови, он никому не подвластен, и поэтому он не боится согрешить против истины. Когда судья выносит вердикт, если это правильный судья, да, ему нужно понять, да, какая истина. Да. Один говорит, это мое, а другой говорит, это мое. Нужно понять, чье это на самом деле. Один говорит, виновен, другой говорит, невиновен. Судье нужно решить, виновен человек или невиновен. И задача судьи – это не пойти против истины, да, докопаться до истины и вынести справедливый вердикт. Бог не боится пойти против истины, но только в одну сторону. Поскольку, ну, он говорит, во-первых, да, как бы это такое абсурдное суждение, но послушайте его, да. Он говорит, что ведь и какое мерило, высшее мерило истины, да, как бы если смотреть, да, говорит, Бог, как бы он по определению высшее мерило истины, да. Нет кого-то, кто может сказать, а я лучше тебя понимаю, он творец всего, да. И поэтому он не может бояться пойти против истины, потому что он и есть истина, он и есть высшие критерии истины, да, высшее мерило истины. Так если так, то в чем проблема Богу оправдать любого злодея? Бог может исправить весь мир, не причиняя страданий ни одному человеку. Понимаете? Это неоднозначное толкование, как бы это неоднозначное такое заявление. Да, то есть получается отсюда, да, то есть если Бог, он как бы высшее мерило истины, то это может быть действительно высшая тирания, да, это может быть сумасбродный Бог, да, который делает людям, он жестокий Бог, да, он просто так устраивает войны, эпидемии, несчастья, страдания. И мы видим, что мир полон страданий, да, в мире очень много страданий. Да. А здесь как бы царь Давид говорит, да, значит, говорит, что это он утверждает, значит, да, что, еще раз я прочитаю, ибо не Бог, желающий, любящий зло, да, то есть желающий беззакония, ты не Бог любящий, Бог не любит зло, ты, не водворится у тебя зло, да, то есть он говорит, что Бог, он не приемлет зло, он его не любит, да, он говорит, нет, это Бог добрый, который делает только добро, но ведь если он и есть высшее мерило, как бы истина, то и в мире много зла, то получается проблема. Есть некий конфликт. Давайте секунду, я сейчас не хочу давать ответов на эту философской проблеме. Я хочу, чтобы мы задержались на секунду. У нас есть вообще такая важная штука. Да? В нашей цивилизации, в нашей культуре очень любят ответы и недостаточно любят вопросы. А я очень люблю вопросы, и я не очень люблю ответы. Не так, я люблю ответы, но не так сильно, как вопросы. Потому что ответ, может быть, он верный, может быть, неверный, но хороший вопрос, он очень дорого стоит. И люди сразу же, а какой ответ на этот вопрос? Подождите, давайте как бы давайте будем ценить вопрос тоже. Есть проблема, которую автор псалма поднимает, и мудрецы в Мидраше они эту проблему развивают. Он говорит, Бог добрый, он делает только добро, и никто не может ему указать, и никто не может его... При этом мир полон страданий. И Давид произносит этот псалом, просыпаясь утром, когда все еще непонятно, и все ужасно, да, все как бы, его жизнь пошла под откос. То есть, с одной стороны, как бы, нет ли тирании наверху. Там. Теперь, я мог дать этому простой ответ, который мне бы очень стандартный, который мне очень не нравится. То, что, послушайте, есть плата, есть наказание, и Бог, он справедливый, и злодеи получают наказание за свои злодеяния, праведники получают плату за свои благие дела. А страдания – это следствие, да, вот дети гибнут из-за того, что вот вы тут нагрешили, грешники. О, раскайтесь, вы грешники, да, покайтесь, да. Мне очень не нравятся такие объяснения, да, типа Холокост произошел из-за того, что, да. По-моему, это ужасно так говорить. Я хочу подойти к этому с другой стороны. Этот псалом, я сказал вначале, он весь про слова. Да. Здесь противопоставляется, здесь есть слова советников, слова злодеев, да. Есть слова молитвы, и этот псалом как бы это учебник молитвы. Да. Теперь молитва это такая штука, которую используют религиозные люди. Да? Или все люди, когда турбулентность в самолете начинается, если они страдают аэрофобией. Я обычно наоборот засыпаю от турбулентности. Но молитва такая в современном мире. Я знаю, что люди, которые начинают соблюдать Тору, для них молитва это обычно самое сложное. Потому что что-то вообще непонятное. В нашей культуре нет такого. Это бабушка идет там в церковь или в синагогу, или куда-то дедушка в мечеть. И это что-то такое для не очень культурных, не очень развитых людей. А мне кажется, что молитва – это дико такая важная, интересная штука. Почему? Потому что и этот псалом, он на самом деле это про то, как эта молитва устроена, как вообще что такое молитва, как она работает. Смотрите, есть человек, да, который столкнулся с ужасом в своей жизни. Его сын выгнал его и изнасиловал его жен. Да. И при этом он еще чувствует себя виноватым, потому что ему до этого, за много лет до этого говорили, что ты это получишь. Да? И все пророчество сбывается на его глазах. И он и оправдать не может себя, понимает, что он сам не прав. И такой ужас у него не просто. А до этого там, другой сын изнасиловал другую дочь. И там какой-то ужас. Да? Вся жизнь пошла наперекосяк. Как, все запутано, перепутано, распутать это невозможно. И он сталкивается, плюс он сталкивается с дикой неблагодарностью, его близкие люди его предают, помимо сына, и так далее. И он сталкивается со злом. Как бы, да? Мы все не любим зло, но когда зло касается меня лично, то я начинаю это очень хорошо чувствовать, как я не люблю зло. Потому что иногда, как бы, положа руку на сердце, я не всегда веду себя прям идеально. Да? Иногда я неправильно поступаю. Иногда мне стыдно за те поступки, которые я совершаю. Но я как бы не очень сильно рефлексирую на эту тему просто так, да. Но когда по отношению ко мне сделали какую-то гадость, ого, тогда я начинаю сильно чувствовать, какое зло, насколько зло это ужасно. И вот он столкнулся с этим злом, и он обращается к Богу с утверждением, что этот Бог, он не приемлет зла. Это Бог, который не любит зло. Да. Он говорит, Бог, он любит только добро. Мы предполагаем, что он не дурак. Он же понимает вот эту пропасть между реальностью физической, в которой он живет, и той реальностью, которую мы называем тем восприятием Бога, тем описанием Бога, которое мы встречаем здесь в этом псалме. Если он не дурак, то эту пропасть он видит, и она зияет. И вот нахождение над этой пропастью – это и есть молитва. Молитва – это не прийти и сказать, слушайте, я хороший, мои оппоненты плохие, поэтому, пожалуйста, мне сделай. И вообще, мир на самом деле – это как надо, или мы ничего не понимаем, это все мистика какая-то и так далее. А молитва – это когда человек видит вот это напряжение между тем как ощущением. Это может быть, кстати, не только религиозное ощущение. Для человека, который не верит в Бога, это тоже может быть понятная штука. Да? Потому что есть некое внутреннее ощущение как бы какого-то хорошего, добра, чего-то, как мы никто, никто из нас, если мы нормальные люди, никто из нас не хочет чего-то зла, да, не хочет гадости, хочет он быть хорошим. Это естественная базовая человеческая потребность. Это некая наша внутренняя суть. Мы внутри все очень-очень-очень хорошие. Да? А вокруг нас мир, который очень несовершенный, в нем очень много зла и страданий. И когда вот мы ощущаем это напряжение, не надо это напряжение сразу же объяснять как-то, не надо эту пропасть пытаться засыпать чем-то. Да? А вот, и вот с этим парадоксом нужно пожить. И вот жизнь с этим парадоксом, вот я не знаю, как современным языком, может, это медитация над этим парадоксом, да? Осмысление этого парадокса, ощущение этого парадокса, это и есть молитва. Когда человек говорит, ну ведь это же мир, он такой несовершенный, а я так хочу, чтобы он стал более совершенным. Это не потому, что я так хочу, потому что это мое внутреннее суть, да, это то, что внутри меня, где-то глубоко, это то божественное, что есть во мне на нашем языке. И вот когда человек, он это ощущает, вот это вот напряжение, да, это делает лучше его, это делает лучше мир вокруг нас, это делает мир менее, это называется процесс молитвы. Поэтому молитва, она работает, она на самом деле работает. Потому что когда мы ощущаем это напряжение, не пытаемся его зачем-то закидать, отвернуться, сказать глупости, мы ничего не понимаем, превратить в какую-то мистическую штуку, а мы переживаем это глубоко, да, внутри себя, то это улучшает нас, улучшает мир, это очень очищает нас. Да, это очень, очень хорошее переживание. И поэтому царь Давид здесь говорит: «Господи, веди меня по справедливости Твоей, врагов моих сделай прим...» прошу прощения. Он говорит: «Господи, веди меня по справедливости Твоей ради врагов моих». Да? Он говорит, он просит, чтобы Бог повел его прямым путем, чтобы он не делал ошибок, да? Чтобы он не шел не туда. Да? Чтобы он вел себя правильно. Ради чего он просит? Ради врагов моих. Да? Враги мои, они делают мне гадости, ради этого, потому что это помогает мне одуматься, да, помогает мне, это дает мне какие-то ориентиры, что так вести себя не надо. Сделай прямым для меня путь твой. Да. Он просит, чтобы путь Бога, который прямой, он говорит, что помоги мне ради этого, ради врагов. Это очень, очень красивое слово, как мне кажется. Такая концепция молитвы, она работает, если ты умеешь, то, что здесь написано, увидеть вот этого хорошего Бога, да? То есть найти, где ты можешь этого Бога, на облаках, где ты его увидишь, что Бог, он хороший, да? Это проще всего и глубже всего можно это осознать, посмотрев внутрь себя, да? Увидев то хорошее, что есть внутри тебя, это есть то божественное, да? Это есть самое большое раскрытие Бога, да? То есть это начинается, как бы, путь сначала найди в себе то хорошее, что есть, эту божественную искру, которая есть внутри себя. Потом посмотри на внешний мир и на свои поступки, да, на внешний мир, на внутренний мир. Посмотри, насколько это не соответствует этому. И почувствуй это напряжение, поживи с ним. Да. И вот это, когда оно напрягается, оно начинает сближаться. Да, оно начинает, а поскольку это божественное, его не подвинешь никуда, потому что оно бесконечно большое, да. То вот это несовершенно начинается к нему приближаться, оно становится более совершенным. Это бесконечный путь, да, не то, что оно завтра придвинется, да. Но человек, который живет в такой вот, он молится, да, он как бы двигает мир в сторону от менее совершенного к более совершенному. Этот процесс очень классный. Да. Гриша, я это называю, есть молитва к, а есть молитва от. Да. Это молитва от, а не молитва к. Да. То есть я хочу, чтобы у меня была 29-я жена, там, да. И обращаюсь к Богу, я хочу, чтобы Бог всех моих врагов, чтобы они все провалились под землю. Я хочу, чтобы у меня было больше денег, и у меня есть как бы Бог, он мой этот джин такой из бутылки, да, должен выполнять мои желания. Никто мне ничего не должен. Да. Это не молитва. Да. Когда человек, у него достает записную книжку и начинает: так, Бог, ты меня должен прислуживать. Да. В иудаизме это не так, Бог не служит человеку, в иудаизме человек служит Богу. И молитва молитва от себя. Да, человек говорит: послушай, говорит, я хочу здоровья, да, не хочу, или он молится за больного. Больной человек — это же так несовершенно, ему плохо, он страдает. А я знаю, что на самом деле я чувствую внутри себя, я вот это божественное, да, я обращаюсь к Богу, который абсолютно как бы идеальный, да, и мне мешает это, вот, например, мне создается напряжение, мне мешает это. Бездна между этими вещами, и поэтому я прошу, чтобы больной выздоровел. Это это не хотелки, да, а это исправление этого мира. И здесь тоже видно, видна эволюция, эволюция самого Давида, которая она на протяжении всех этих пяти псалмов, она продолжается. Это мне тоже, мне это ужасно нравится, что Давид здесь не скрывает, как бы изначально показывает себя хорошим, показывает себя несовершенным. И с первым псалмом он очень несовершенный, во втором псалме он чуть менее несовершенный. Он с каждым псалмом совершенствуется. И здесь, здесь тоже мы можем видеть этот процесс эволюции царя Давида, потому что он находится в очень непростой ситуации здесь в тексте, да, потому что он переходит с описания своих врагов, используя, мы говорили вначале, много разных эпитетов, да, нелестных по отношению к своим врагам, к описанию самого себя. И теперь он назвал врагов такими, сякими, третьими, пятыми, десятыми. И теперь ему нужно противопоставить самого себя. И мы, зная уже нашего Давида, который был в предыдущих псалмах, особенно в самом начале книги псалмов, он сейчас скажет, а я не такой. Они плохие, а я хороший. И поэтому, Бог, ты должен мне помочь, а не им. Да? Он так не делает. Он говорит, погубишь говорящих ложь, убийцу и обманщика гнушается Господь. А я по великой милости твоей приду в дом твой, поклонюсь храму святому твоему в благоговении перед тобой. Он говорит, ты мне помоги не потому, что я лучше своих врагов, я, может быть, вообще их не лучше, да? Потому что я молюсь тебе, поэтому помоги мне. Он уже не противопоставляет себя злу. Он не говорит, они злые, а я добрый, да? А я лучший, они плохие, а я хороший. Он говорит, они злодеи, а я молюсь Богу. И поэтому я хочу, чтобы мир исправился. Он противопоставляет злу свою молитву. И это эволюция. Такого Давида мы еще не видели. Да? Он был не такой сначала. Он дубинкой размахивал. И вообще, мне кажется, это очень важный такой процесс. Рабби из Котска сказал, что нет ничего более цельного, чем разбитое сердце. Да? Что человек, когда человек ощущает себя хорошим, это очень-очень-очень плохо. Да? Я хороший, я праведный, а они плохие. Да? А когда человек говорит, я не могу противопоставить себя, люди делают мне гадости, и я не могу себя им противопоставить, потому что я не знаю, лучше ли я, чем эти люди. Да? Кто сказал, что они хуже, а я лучше. Да? И тогда человек может начать куда-то двигаться, да? Когда человек может начать что-то понимать. Когда у человека разбитое сердце, это очень важно, это очень, очень целостное состояние. И последнее, на чем я хочу закончить сегодня. На последнем стихе здесь есть интересная находка, которую кто-то сделал, не я, я у кого-то увидел. Значит, здесь есть очень интересно, последний стих, здесь сложный язык, вообще есть большая проблема с его переводом. Но здесь есть одно слово, редкое, цена. Кеата таварех цадик ашем, ка цена рацон таатрену. Значит, как цена. Что такое цена? Это слово, которое редко встречается. Оно здесь переводится как щит. Это какая-то разновидность щита. Комментатор объясняет, что это щит, который закрывает человека с трех сторон. Какой-то очень большой щит. Типа как у ОМОНа сегодня, да, такой это, который и спереди, и с боков закрывает. Значит, ибо ты благословишь праведника Господи, как щитом, благословением окружаешь его. Это такая аллегория. Да? То есть он говорит, что Бог окружает праведника благословением, как вот этим, не просто щитом, а как вот этот щитом, который называется цена, который закрывает его со всех сторон. Да? То есть он идет вперед, и он и справа, и слева, и спереди. Он закрыт сзади, как бы его войска. Да? Там ему нечего бояться. Благоволением? Благоволением, да, здесь написано. Да, это я ошибся. Здесь написано благоволением, а не благословением. Вообще, потому что в оригинале рацион здесь слово. Рацион – это желание, благоволение. То, что тут много есть комментариев, как на самом деле правильно перевести, но я остановился на каком-то одном переводе. Благоволение, да, что Бог благоволит человеку. Окружает его благоволением, как вот этим щитом стрелы, который закрывает человек со всех сторон. Где еще в Танахе встречается слово «цена»? Вот это слово, название такого щита. Это цитата номер 7, последняя у вас. Значит, оно встречается касательно Голиафа. Здесь это уже старый Давид, вот уже под конец его жизни. Но когда Давид был молодым, и он еще не был царем, еще никто не думал, что он был простым пастухом, он вышел на знаменитую битву с Голиафом, с великаном, да, где прощой, каменем его, великан Голиаф, он, Давид его убивает. Да. Так написано там так. «И вышел из станов плештимских единоборец по имени Гольят», да, Голиаф по-русски, из, Голиат из Гата. Рост его 6 локтей с пядью, и шлем медный на голове его, и в кольчугу одет он, и вес этой кольчуги 5000 шекелей меди, и медные щитки на ногах его, и дротик медный за плечами его, и древко копья его, как ткацкий навой, а клинок копья его в 600 шекелей железа, и щитоносец шел перед ним. Значит, идет гигант, да, великан Голиаф, и перед ним идет щитоносец. В русском языке здесь теряется. В оригинале написано «Веносе хацина олех лефанав». И несущий цена, и этот вот щит особый, да, идет перед ним. То есть перед ним шел человек обычный, не великан, который нес вот этот специальный щит, которого еще со всех сторон закрывал. И здесь мне кажется, это очень красиво, это очень поэтично, да, что Давид, когда он был молодым и таким непорочным и так далее, он победил Голиафа, перед которым некий человек, вот слуга, нес щит. А теперь Давид, он уже стал пожилой, научной жизнью, мудрый. И что он говорит? Как щитом благоволением окружаешь его, окружаешь праведника. Он говорит, а передо мной тоже теперь несут щит. Мне не нужен для этого какой-то специальный человек. Это Бог несет щит перед человеком. Я теперь окружен. Он понимает, что он находится в защите и безопасности. Это Давид, который постарел, помудрел, это подуспокоился, не такой он уже лохматый, он уже более взрослый, более мудрый, он прошел большой путь, прошел через много страданий и стал намного лучше, чем тот вроде бы замечательный, прекрасный молодой Давид, которым все восхищаются. Я хочу подвести итог, да, что мы сегодня узнали. Мы прочитали этот псалом, посмотрели на его структуру, разобрали те непонятные слова, узнали про еще один музыкальный инструмент под названием нахилот, узнали про исторический контекст этого псалма, про историю с советниками. И поговорили про что-то, что, по-моему, очень важно. То, что на еврейском языке называется молитва, то, что на общечеловеческом языке называется поэзия, это когда поэт он создает вот это напряжение между физической реальностью, которую мы видим вокруг себя, наблюдаем, и неким внутренним миром человека, неким внутренним ощущением того вот высокого, божественного, что есть в человеке. И поэзия — это прекрасно, молитва — это что-то, что делает человека лучше. Это что-то, чему можно и нужно учиться, что нужно практиковать. Это очень интересно, это бесконечно интересно, этим можно заниматься всю жизнь. Это не станет ничуть, наоборот, будет становиться только все интереснее и важнее, и делать нас лучше. Спасибо за внимание.